Мир вам от Господа Иисуса Христа. Последние пару лет неоднократно мир был взбудоражен. Вот этот мир, о котором я говорю, мир слухов, тревог, беспокойства и опасности. Последние пару лет мир был встревожен неоднократно предсказаниями конца света. Такого-то числа, такого-то дня, вот закончится все. Я имею право говорить по возрасту своему, это очень быстро наступило, но я имею право сейчас говорить, я такого не помню. На Украине говорили, старые люди не помнят, казалось. Я не помню такого, чтобы вот так звучало предсказание конца света. В моей жизни были, я помню хорошо, говорили, вот на следующий год будет война. Проходило какое-то время, вот будет засуха, будет голод. Все это ходило в слухах, но я не помню, чтобы говорили, будет конец света. Почему? Что изменилось? Что сегодня иначе, чем все то, что помню я и помнят другие люди, и помнит история? Что сегодня нового? Где основания для этих слухов? Почему они ложатся на удобренную почву? Почему они получают распространение, хождение и вызывают тревогу? Я позволю себе сказать, я вижу две причины этого. Чего этого? Вот того, что распространяются и будут распространяться. Я уверен, пройдет какое-то время, человечество отдохнет от тревог по поводу 21 июля, конца света, появится кто-то новый с таким же сообщением, с другой датой. Я усматриваю в этом две причины. Первая причина – это готовность человечества услышать это. Готовность. Сегодняшний мир живет в тревоге, в смутном ощущении, что что-то должно произойти, страшное и необратимое. В Слове Божьем это состояние умов и настроений называется уныние народов и недоумение, непонимание, непонимание, которое ведет к унынию, к печали, к тревожному ожиданию чего-то непоправимого. Мир готов услышать это. И есть такая закономерность коммерческая. Спрос рождает предложение. Люди готовы это слышать, и появляются те, кто приносит эти пророчества. Из календарей племени майя, от индейцев, от ацтеков, откуда угодно. Предчувствие бед и бедствий, которые имеют основание, они не безосновательны. Человечество не зря находится в таком состоянии. Есть основание для тревоги, есть основание для уныния и недоумения. Это первая причина. То есть вам хочется, вы ждете, находятся лжепророки, которые тут как тут. Есть и вторая причина, связанная с первой. Есть некто, кто хочет, чтобы люди думали вот там, вот здесь, вот сегодня, вот послезавтра. Есть некто, кто хочет задурить людей, усыпить их, отвести их в сторону от настоящей опасности. Помните, мой внук знает это, хотя он вырос в Израиле, очевидно, это, ну, история во всем мире ходит. Был такой мальчик-пастух, которому захотелось развлечься, и он вдруг стал кричать: «Волки, волки!» Люди испугались, люди отреагировали на это. Кто-то стал прятать скот, кто-то ухватил винтовку, ружье. Оказалось пустое, ничего. Совершенно верно. Через несколько дней он опять захотел развлечься. Кричал несколько раз, пока люди перестали обращать на это внимание. И тогда пришли волки, люди были не готовы к этому. И они совершили свою кровавую работу. Есть некто, который желает, чтобы были лжепророчества о конце света, чтобы увести от основания для настоящей тревоги. Нечто подобное было 2000 лет тому назад. Я вот думал, мы читаем, как апостол Павел приходил в синагоги за пределами Израиля и обнаруживал там не евреев, достаточно большое количество. Они приходили в синагоги. Что их приводило туда? Я прочитал где-то выражение такое, оно запало, запомнилось. Римская империя тогдашняя, это был весь мир тогдашний, Римская империя. Ну, Рим, от которого что-то зависело, империя, тот мир. Римская империя была беременна ожиданием прихода кого-то, какой-то личности, которая принесет свет долгожданный, которая укажет путь. Человечество ожидало кого-то, не понимая кого. Но это ожидание было напряженным. Не случайно Господь пришел в это время. Но и тогда вот эти напряженные ожидания человечества порождали лжемессий, ложных, которые приходили крикливые, шумные. Писание говорит нам об этом. И тот пришел, и тот, помните, Гамалиил говорил, вот помните, евреям говорил, пришел, заявил о себе, оказалось пустое, следующее пустое. Было это типично, есть спрос, появляется предложение. И тогда был тот, который хотел увести в сторону. И результат был трагичным для народа Израиля, который особо ревностно ожидал Мессию, и когда пришел настоящий Мессия, они его не приняли. Это удивительные слова в Писании. Пришел к своим, и свои его не познали. Сегодня свои это христиане. Пришел спасти людей своих от грехов их. И кто-то, а может быть и все, а может быть и многие из вот сейчас, из вас, уже понимают, к чему я клоню. И кто-то может сказать: «Ой, Анатолий, и ты пришел нам сказать, что конец света скоро. Я для этого и приехал сегодня. Пришел об этом сказать. Пришел попробовать это доказать». И я понимаю, что те же люди, которые сидят в этом зале, могут сказать мне: «Вы знаете, мы знаем Слово Божье все. И вы можете мне сказать, разве ты не знаешь, написано, не ваше дело знать времена и сроки». Конечно, я это знаю. Я это знаю. Знаю это место, знаю эти слова. Но то же Писание, то же Слово того же Бога говорит и о другом. Давайте откроем, вот как брат говорил, я тоже повторю, давайте мы откроем вместе Писание, Слово Божье, и прочитаем Евангелие от Луки, 21 глава, стихи 29, 30 и 31. Пока вы открываете, я хочу сказать, Лука, 21 глава, и Матфея, 24, прочитайте это все дома, у нас сегодня нет времени для этого. Там очень много говорится о том, о чем я вынужден сказать кратко. Итак, Лука 21, стихи 29, 30 и 31. «И сказал им притчу, Господь Иисус сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Вот перед глазами это место, а на слуху не ваше дело знать времена и сроки. А здесь Слово Божье говорит: знайте, что близко Царствие Божие. Разве слово «близко» не означает времена и сроки? Разве слово «знайте» не противоречит тому, не ваше дело знать, а здесь написано «знайте»? Не ваше дело знать времена и сроки, а здесь написано «знайте, что приблизилось», «знайте времена и сроки». Противоречие в Библии такого быть не может. Действительно не может. Библия не противоречит друг другу. Давайте еще одно место прочитаем. Это очень важно, поэтому надо утвердиться в этом вместе. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Евреям 10, 25. Хорошо известное место. Мы любим его цитировать друг другу, назидая друг друга. Но так обычно цитируем первую часть, а вторую оставляем. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Чем более усматриваете, видите, вглядываясь, видите, чем более усматриваете приближение оного дня, разве это значит не ваше дело знать времена и сроки? Приближение оного дня нужно усматривать. Каким образом? Как усматривать? Есть какие-то признаки, есть какие-то знаки, есть какие-то символы, указывающие на это, приметы, что ли? Чем ближе усматриваете? Опять же, получается, не ваше дело знать, и чем ближе усматриваете, как это совместить? Не может быть противоречий в Библии. Где же выход из этого тупика, в который я вас завел сейчас? А нет никакого тупика. Тупика нету, конечно. Библия сама себя толкует. Мы откроем с вами еще одно место, и все станет прекрасно на место. Матфея 24. Матфея 24, стихи 33 и 36. Не с 33-го. Время экономим. Матфея 24, стихи 33 и 36. Господь говорит: «Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». То есть, вот то, те приметы, знаки, символы, признаки, когда увидите, знайте, что близко. Здесь нет следа, не ваше дело знать времена и сроки. «Знайте», написано. И 36 стих ставит все на место. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Вот и все. Что это значит? Слово Божие говорит: знайте о приближении, о том, что близко, о том, что очень близко. Но конкретную дату знать вам не дано. И не надо, слава тебе, Господь. Можете себе представить, если бы люди знали, что 21 июля и так далее, наверняка Ой, сколько бы дров наломали эти люди. Нет, о дне и часе никто не знает и не нужно. И спасибо, Господь, за это. Но о приближении, когда вы увидите вот то-то, а что это то-то? Что это за признаки? Что это за приметы? Где их искать? Ведь очень важно написано, увещевайте друг друга тем больше, чем ближе это время. Где искать эти признаки? А везде. Везде, потому что это признаки прихода Царства Божия. Это признаки явления небывалого. Это не просто, вот, может быть, дождь будет или гроза, там тучи сгущаются, какие-то признаки. Или хамсина мы ждем. Откуда мы узнаем прогноз погоды? Мы слушаем специалистов, да? Которые говорят о приметах, мы поговорим об этом. Слово Божье говорит нам о многих признаках, которые будут свидетельствовать. Я беру на себя смелость говорить, не будут, а вот сейчас свидетельствуют о том, что очень скоро будет завершение земной истории человечества. Эти признаки есть везде. А что такое везде? Везде это в природе, везде это в обществе, везде это в том числе и в церкви. А многое то, написано, когда увидите то сбывающимся, так многое то уже сбылось. Уже мы можем, знаете, как поставить птичку, уже случилось то, что предвещено в Слове Божьем, будет предварять завершение, да, приход второе пришествие Христа, оно уже случилось. Вот-вот. Несколько примеров только. Слово Божье говорит, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не завершится время язычников. Правда? Это Евангелие от Луки, 21 глава. Случилось. Совсем недавно, 1967 год, положил конец пребыванию, не пребыванию, а властвованию язычников. Попираем, Иерусалим больше не попираем язычниками. С 1967 года, 40 лет назад. Вот-вот, уже случилось. Написано в Писании, проповедано будет Евангелие всем народам во свидетельство, и тогда придет конец. Уже. Сегодня нет народа, который может сказать, мы ничего не слышали о Христе. Есть какие-то наречия, для которых Библия еще будет переведена, но они все равно знают. Евангелие проповедано, потому что это народы маленькие, у которых есть свое наречие, но есть общий язык той страны, где они живут, ну, допустим, маленькие народы России, они знают все русский язык. Проповедано Евангелие всем народам уже, значит, и тогда придет конец. Сегодня, как никогда после Вавилонского плена, пусть горсточками, пусть единицами Бог собирает все 12 колен в Израиле. Мы это видим, мы это знаем, мы очевидцы, нам не нужно об этом рассказывать. Это есть признак того, что очень скоро будет завершение истории. Есть еще очень-очень простой, хорошо знакомый нам по Слову Божию хорошо знакомый образ. Почему бы не принять... Я скажу, о чем я говорю. У Бога один день, как 1000 лет. Братья и сестры, почему бы не принять это один к одному, как есть? Как написано вот так? Один день равен 1000 лет. И тогда, это просто, принять это просто, так написано. Когда случилось грехопадение... Бог начал созидать новый мир. Все творю все новое. Вот с той поры начинается история восстановления того, что разрушено. Вот брат говорил об этом. Это история нового творения. И вот как то творение длилось 6 дней, а на 7-й шаббат, так и это творение длится 6 дней 6000 лет. Почему бы не принять это? 2000 лет до потопа, 2000 лет от потопа до первого пришествия Христа и 2000 лет еще. Заканчивается вот эти 6 дней творения, 6000 лет, после которых наступит шаббат, тысячелетнее царство на земле. Вот еще один признак. Очень легко и просто принять это, как написано. Есть и другие признаки. Есть и другие признаки в природе. И есть очень хороший прогноз этих признаков в Слове Божьем. В книге пророка Аввакума, давайте откроем, не очень часто мы обращаемся к этому пророку. Аввакума 2 глава, это страница 907 в стандартных текстах Ветхого Завета. Аввакума 2 глава, стихи 2-3, а потом еще и 3 глава скажу. Вот что говорится в книге пророка Аввакума. «И отвечал мне Господь, — говорит пророк, — и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтоб читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце. И не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Нам сегодня интересны прогнозы Аввакум. А вот они прогнозы. 3 глава, стихи 3, 4, 5, 6. Страничку перелистать. «Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы». Внимание! «Пред лицом его идет язва, по стопам его жгучий ветер, испепеляющий жар. Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы, вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Здесь говорится, если переложить его с поэтического слога на простой, понятный нам язык, речь идет о язвах, болезнях, речь идет о землетрясениях, речь идет о жаре испепеляющем. Несколько примеров очень свежих. Все, о чем я буду говорить сейчас дальше, это все человечество знало и когда было Аввакум. Были землетрясения, были болезни, был испепеляющий жар и пожары. Все, о чем говорится, все было, люди знали все. Но я утверждаю, для этого пришел сюда, все, что происходит сегодня, происходит в небывалых масштабах, в небывалой интенсивности, в небывалой повторяемости друг за другом, в частности, землетрясение. 2004 год, современники мы всему этому. Землетрясение и цунами на Филиппинах унесло 300 тысяч жизней. Такого цунами никогда не было в истории, я уточнил вчера в интернете. Небывалый. 2004 год. 2010 год. Землетрясение на Гаити унесло почти столько же, 300 тысяч жизней. Прошло 6 лет от одного землетрясения до другого. 2012 год, землетрясение в Японии, вчера уточнял в интернете. Результатом землетрясения в Японии явилось то, что земная ось, которая веками находилась всегда в стабильном состоянии, сдвинулась на 15 сантиметров. Это пустяк может быть, но это не пустяк по сути своей. Братья и сестры, раз мы говорим о земной оси, северный полюс и южный, с ними связаны магнитные полюса. Сегодня человек, вот брат говорил об этом, грех, корень болезней, корень смерти, корень всяких неприятностей в природе, грех непослушания, человеческое труд вопреки Божьей воле. Человек сегодня создал, продолжает множить такое огромное количество, объем, размеры магнитных полей искусственных, что уже естественные магнитные поля сместились со своего места. То, куда всегда показывал компас. GPS, мобильные телефоны, спутниковые антенны и военная техника и прочее, и прочее. Ученые признают эти факты. Они еще не знают, чем это пахнет, к чему это приведет. Но предположения, прогнозы, один страшнее другого. СПИД, небывалый мор людей, только недавно где-то девочка в Америке появилась, на которой проверили лекарства, вроде бы что-то нашли, неизлечимая практически болезнь, порожденная пороком. Грипп испанка в 1918 году, эта эпидемия добиралась из Австралии до Европы 3 года. Сегодня, для того, чтобы эпидемия переместилась, там, свиной или куриный грипп, из одного конца мира в другой, нужна неделя, не больше. Еще когда, давно-давно, лет 40 назад, наверное, может быть 35, не буду утверждать, литературная газета, которую я тогда читал и выписывал, в Советском Союзе еще, она говорила о том, устами экологов, ученых разных стран, они говорили, что человечество завело себя в такое состояние, из которого выхода уже нету, вернуться невозможно. То есть, и мы множим это, озоновые дыры, там все прочее, прочее. Недавно слышал разговор русскоязычных израильтянок, двух там в Назарете, они вспоминали: а помнишь вот воловье сердце, когда его разломаешь, так вот, оно там сахарное, это помидоры были такие. Нет этих помидоров сегодня и не будет. Нет нежинских огурцов и не будет. Красная книга, страшная книга, в которую записываются те виды животных и растений, которые уничтожены человеком. Их больше не будет. Заканчивается нефть. Вот какие страшилки я вам принес. Вот. Все это, конечно, спасибо брату, он помог мне. Все это следствие греха, разумеется. Но есть это такие косвенные следствия, не напрямую, они опосредованы, связаны с грехом, но не буквально вот сделал и сразу вот. Это такие явления глобальные. Есть признаки завершение истории. Я нарочито не говорю слова конца света. Я скажу потом в конце, почему. Есть признаки завершения истории в человеческом обществе, где грех сразу же проявляется. Среди людей. Рукотворенные. Что такое грех, вообще говоря? Грех – это нарушение воли Божьей. То есть вот Бог говорит по-простому. Бог говорит: человече, делай так, а человек делает наоборот. Это есть грех. Идти против воли Бога есть грех. И в человеческом обществе проявляется это по-разному. Для каких-то групп людей Бог сказал: вот я разъединяю вас и поселяю вот в этих местах, там и живите. Это случилось после Вавилонского столпотворения. Помните, да? Бог смешал языки, и чуть позже я об этом скажу. То есть, есть то, что Бог разъединил и хочет, чтобы оно было отдельно. Есть то, что Бог желает, чтобы оно было вместе, было воедино. И человек, который хочет соединить то, что Бог разделяет, это грех. И человек, который разрушивает, правильно? Разрушает, спасибо. Это волнение. И человек, который желает разрушить, разрушает то, что Бог желает, чтобы было вместе, это грех, это против воли Божьей. Вначале несколько слов о том, что Бог желает, чтобы оно было отдельно, а люди сегодня это дело все собирают в кучу. Это вот вавилонское столпотворение. Бог разделил языки. Если внимательно почитать книгу «Бытие», посмотрите, кто не верит, мы недавно совсем смотрели это. Расселил и сказал, вот там живите. У каждого свой язык, у каждого своя культура, свои традиции, свои обычаи. Вот там. Приезжайте друг к другу в гости, интересуйтесь культурой друг друга и езжайте домой. То, что сегодня происходит в этом смысле, небывалое нарушение воли Божьей. Европа сегодня уже практически почти мусульманская. Речь идет о строительстве мечети в Киеве, чего никогда не было. Недавно прочитал интересную заметку. В Дании, в каком-то небольшом городке, так много приехали туда мусульман, что их уже большинство в городе. И стало быть большинство в городском совете. И они собрались и запретили елку на площади христианской Дании. Елка ставилась веками. Возвращается Вавилон. Это небывалое. Это тогда, когда соединяет человек то, что Бог хочет разъединить. Помните тот зловещий перечень качеств, которые будут присущи человеком в последнее время? Наступят времена тяжкие, это второе послание Тимофею. И там есть список, который наверняка люди понимали, о чем идет речь. Сребролюбие, непокорность и так далее. Там много-много всякого. Да? Люди будут самолюбивы, сребролюбивы, сластолюбивы. Было это и тогда. Понимали, о чем идет речь. Но степень распространения и поражения этим сегодня небывалые. Это последнее время. Бог сказал, соединится муж с женой, и будут одна плоть. И возле них дети. Это семья, это ячейка общества, это правда. Так должно быть, на этом зиждется единство общества, цельность какая-то. Семья. Муж плюс жена плюс дети. Что сегодня мы видим? Сегодня небывалое. 50% зарегистрированных браков разваливаются. Огромное количество браков просто не зарегистрированы. Сама структура семьи, ее функционирование нарушено. Бог сказал, жена будет помощницей мужу. Муж – глава семьи. Я не знаю, большинство ли, но огромное количество семей, где муж не глава семьи. Это вина мужа и жены. И беда семьи. Откуда это взялось? У людей, оторванных от Бога, появилась красивая мысль о равенстве полов. Равенство мужчины и женщины – это красиво, это благородно, это привлекает. Но это не по-божески. Бог не сказал так. Самые красивые мысли – они не могут прийти в голову боящимся Бога. У кого есть страх Господень, о котором брат Лев говорил сегодня. Даже в голову не может прийти равенство. Это не унизительно, потому что без этой помощницы мужчина ничто. Но все-таки вот такая расстановка сил. Сегодня это разрушено. Разрушено до такой степени, что меняется сущность женщины на генетическом уровне даже. Я так думаю. Совсем недавно я слышал разговор Она инспектор в образовании, не помню, по-моему, Радио Свобода, на русском языке она говорила. То есть она педагог с огромным опытом. Она говорила с учительницей. И говорит о том, что я не помню такого. Сегодня девочка интересуется математикой и физикой больше, чем мальчики. А та говорит, да, это правда, я это замечаю. Небывалое. Я не говорю, что это плохо. Но это не было так. Меняются роли. Женщины берут, а мужчины отдают. Вот же в чем. Беда в том, что вот это феминистское движение, которое требует, чтобы в Кнессете было 50% мужчин и женщин, ради благородной цели, но без Бога. Они хотели укрепить семью, а получилось разрушение. Все, что не по-божески, все неправильно. Сегодня тоже говорили об этом. Равенство разрушает супружество. Слово Божие говорит, почитай отца и мать. А в перечне Тимофею написано, люди будут непочтительны, да? Как там? Родителям непокорны. Почитай отца и мать, братья и сестры, это не подать тапочки бабушке. Это не привезти упаковку минеральной воды. Не позвонить раз в месяц. Это считаться, значит, с ними. Признавать их мнение за авторитетное. Быть покорными. Уже этого нет. Настолько нет, что пропасть не только между внуками и бабушками, и дедушками, а даже между родителями и детьми. Это проблема, беда недавнего времени. Когда люди стали уезжать из домов и учиться, студентами становились, уезжали, а там появлялись кружки, а там появлялись вольнодумства и прочее, и прочее. Посмотрите, отцы и дети Тургенева, это 19 век, не раньше. До этого люди жили в семьях. Это тоже, ну как же, а как же иначе? А вот так получается. Вот мы имеем результат, оно по-человечески красиво, но не по-божески. Результат уродливый, страшный. Разрываются семьи. Когда это было видано, слыхано, где есть в природе такое? Папа и мама рождают ребенка. В 6 часов они уезжают на работу. Прошло какое-то время, там 3 месяца, да? Приходит чужая тетя, бабушка. Будет ребенка. Ведет его в садик к чужим людям. Потом забирает из садика, потому что папа и мама еще нет дома. Это ненормально. Дети без семьи, это ненормально. Недавно читал книжку, которая называется «Фабрика марионеток». Это о школе, где 40 учеников возле одной учительницы и одна программа на всех. Это ненормально, мы разные. Кому-то нужно развивать математические способности, а кому-то живопись, а кому-то музыку. Одинаковая программа, одинаковый это английский газон. Плохо все это. Ненормально. Такого не было. Я тоже поинтересовался, вот такого вида школа, ей тоже лет 150 всего. Не было этого. Это признаки последнего времени. А ценности сегодняшнего общества – это цены. Если, братья и сестры, коль скоро написано в Писании, корень всех зол – сребролюбие, это значит, что все, что базируется на сребролюбии, становится злом. Неизбежно. Так оно. Корень всех зол – сребролюбие. Вот в том перечне зловещем, где написано «в последние времена люди будут сребролюбивы». Сегодня сребролюбие, выгода, утилитарность руководит всем в обществе. Всем, не боюсь этого слова. Политика, спорт, шоу-бизнес, литература, культура. Где это слыхано? Собрались два прекрасных музыканта, еврейский скрипач и корейский пианист, и приехали они по всему миру колесят, называется «Маленький музыкальный кошмар». Что они вытворяют там? Ради денег. Много можно говорить. Вот. Написано в Писании, по причине умножения беззаконий охладеет любовь, да? Я думал, что такое умножение беззаконий? Можно говорить по математике. То прибавить, а то умножить. И вот на днях мне как-то открылось. Я думаю, что умножение беззаконий – это когда закон узаконивает беззаконие. Законно разрешается то, что у Бога беззаконно. Законно прерывание беременности, законные однополые браки сегодня, законом подтверждено право однополых браков и усыновление детей. Кошмар! Это уже не музыкальный. И, наконец, братья и сестры, не без страха, не без трепета я берусь за эту тему, понимая, что не все со мной согласятся, понимая, что могу навлечь на себя гнев, но я иду на это не ради того, чтобы чем-то обидеть кого-то, не ради того, чтобы посеять какие-то сомнения, только ради того, чтобы побудить к размышлению, приглядеться. Я имею в виду о, на мой взгляд, явных наблюдаемых признаках последнего времени в общинах, в церкви. И я не буду говорить о своих наблюдениях, это было бы неправильно. Сколько людей, столько мнений. Я хочу, как всегда, лучше всего опереться на Слово Божье. Книга Откровения, книга, которой многие опасаются, а многие трактуют вольно и безграмотно, бездумно. Это одна из книг Писания. Нельзя ее откладывать, нужно с молитвой желать ее понять. Книга Откровения начинается посланиями Господа Иисуса Христа, основателя церкви. На этом камне построю я церковь мою, сказал Господь. Посланиями Господа Иисуса Христа семи церквам. Там есть адреса этих церквей. Я думаю, вы согласитесь со мной, если бы речь просто шла о письмах в Фиатиру, в Пергам, в Эфес, в Филадельфию, ну, мало бы пользы было для нас сегодняшних. 2000 лет прошло, полторы, там, 1800-1900. Наверняка Слово Божье, Господь желает нам что-то сказать через это. Несомненно то, что какие-то проблемы тех церквей существовали всегда, и можно о них говорить. Но есть много людей в христианском мире, я к ним присоединяюсь очень скромно. Эти люди говорят, что послание к семи церквам – это, кроме всего, и исторический обзор состояния христианской церкви от Пятидесятницы до последнего времени. Я повторяю, я разделяю и исповедую эту точку зрения. Последней в этом перечне стоит церковь Лаодикийская. И если согласиться с вот точки зрения, к которой я тоже присоединяюсь, это портрет какой-то церкви последнего времени. Лаодикийская церковь. И в послании к этой церкви, я в прошлый раз уже говорил об этом, оно не оставляет меня, я повторяюсь, и не боюсь этого, сознательно повторяюсь, потому что мне кажется, это очень важно. В послании к этой церкви Господь говорит ей, Лаодикийской церкви, то есть церкви последнего времени, Он говорит ей, все стою и стучу, откройте, я хочу войти. Какой ужас, братья и сестры, Господь Иисус, глава церкви, стоит вне церкви. Вне церкви. Эти люди, лаодикийцы, выдворили его за двери. И он стоит и стучит. Что же случилось? Почему так произошло? Почему тело отказалось от главы? Чем? По слову Божьему. Сегодня брат говорил эти слова. Где двое или трое соберутся ради имени моего? Я посреди них. Иногда говорят, среди них. Нет, там написано, посреди, в центре. Почему же, Господь, ты не в центре, а там, за дверью? Потому что они собраны не во имя мое, не ради меня собраны, а ради чего? А чего угодно. Коль скоро не ради Его, то это уже церковь без Христа. Вот страшно говорить это, но я скажу. Церковь без Христа – это церковь Антихриста. Церковь, которая во главу угла своей жизни и деятельности ставит те цели, которые ставит мир в лучших представителях этого мира. Церковь в борьбе за мир, церковь в борьбе со СПИДом, церковь в борьбе против наркотиков, против бедности, церковь и так далее, и так далее. Против однополых браков. Это все делают АМУТОТ, общественные организации. Верующие люди, это моя точка зрения, вполне могут участвовать в этой работе. Но церковь как институция оставлена Богом для другого. Церковь как тело Господне. Господь оставил верующих, Он говорит, как ты послал меня, Отче, так я посылаю их. Для чего? Прославить Отца. Пришел Господь на землю и говорит, покайтесь, приблизилось Царство Божие. Он ради этого пришел на землю. Спасти людей своих, призвать к покаянию. Слово Божие говорит, церковь есть столб и утверждение истины. Когда люди в огромном зале, я уже почти заканчиваю, огромный зал людей собран, ну, может быть, какая-то конференция в борьбе за мир. И люди в зале видят за столом президиума сидящего, допустим, директор музея Эрмитаж, народная артистка балета, мула, раввин, епископ, все в облачениях, все понятно. Как воспринимает их глаз человека, сидящего в зале? Как представители каких-то хороших общественных организаций, которые заняты хорошим делом. Улучшить условия жизни этого мира. Братья и сестры, помните, когда Господь Иисус пришел на землю, Его хотели сделать царем? Для чего? Чтобы Он улучшил условия жизни этого мира. Он не за этим пришел сюда. Он не пришел улучшить условия жизни этого мира. Он сказал, вы не от мира. Этот мир, вот брат сегодня сказал, продан грехом сатане, и он князь этого мира. Церковь, которая желает улучшить условия жизни этого мира, ее усилия обречены на провал, так же, как усилия всего человечества, которое всю историю стремится улучшить условия жизни этого мира. Сколько войн было кровопролитных для того, чтобы установить мир на земле? Так есть и так будет. Князь мира сего. Господь говорит, идите и научите. Идите, призовите, идите, расскажите о спасении, о Спасителе. Идите, расскажите о Царстве Божьем. Итак, все признаки говорят о том, признаки в природе, признаки в обществе, признаки в церкви, говорят о том, что очень скоро будет то, что мир с напряжением ждет. И кто-то скажет, разве не написано, будьте всегда в состоянии бодрствования, и все. Как будто он все... Это правда, действительно. Вместе с тем, это и не вся правда. Потому что готовность к этой встрече должна возрастать по мере приближения встречи. Это состояние... Помните, как евреи выходили из Египта? Бог сказал им, подпоясайтесь, обуйтесь, котомка за плечами, все должно быть готово. Вот, а иначе может произойти то, что произошло с этими девами. Они все уснули перед приходом жениха. Да не будет этого с нами. Бодрствуйте. Потому что написано, вот это состояние сонливости, мир и безопасность, ни холодный, ни горячий, оно приводит в такое состояние дремы, опаснейшее. А вот жених, они спят. Итак, еще раз вернемся, и я заканчиваю. Еще раз вернемся к Евангелию от Луки, 21 глава, и прочитаем 31, 32, 4 стиха. Лука, 21 глава, с 31 стиха. Мы уже читали немножко, продолжим. Так, и когда вы увидите то, вот о чем мы говорили, то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Ну и что? Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Ну и что? Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством. Это образно говорит Господь о том, что приводит в сонливое состояние. Знаете, сытый, да, он ему хочется подремать. Чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына. Итак, вот я заканчиваю совсем уже. То, что мир ожидает с тревогой, называется конец света. То, что ожидает с надеждой верующие люди, называется конец тьмы. Вот чего мы ожидаем с вами. В духовной радости, в состоянии подпоясанном, в бодрствовании мы ожидаем конца тьмы. Господь говорит, ей гряду скоро, ей гряди, Господи Иисусе. Давайте помолимся. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Бог, Бог спасения, Бог мира, Бог вечный, который знает все. Благослови, Господи, чтобы мы ожидали не того, чего мир ждет, не конца света, а конца тьмы. Благослови, чтобы мы это ожидание были, облеклись во все оружие, облеклись в бодрствование, в состояние готовности в поход, обутыми, одетыми и снаряженными, чтобы не застало это нас в состоянии объедения и дремы. Благослови, чтобы все Слово Твое мобилизовало нас на быстрейшее ожидание. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.